Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Аги» на Потаповском переулке. Журналист на войне. Программа была записана в 2009 году в годовщину военного конфликта Грузии-Южной Осетии и российского вторжения в Грузию. На тот момент не существовало понятия военкор, которое появилось с 24 февраля 2022 года и означает человека, который может рассуждать и о событиях, которых сам не видел. Люди, которые разговаривали в этой программе, работали в горячих точках с точки зрения классической военной журналистики, несмотря на то, что придерживались разных политических взглядов и работали на издания противоположных платформ. Редактор военного отдела газеты «Московский комсомолец» Виктор Сакирко, Аркадий Бабченко, на тот момент специальный корреспондент «Новой газеты», обозреватель журнала «New Times» Илья Барабанов, ныне сотрудник BBC Максим Мармур, на тот момент военный фотограф, военный журналист Олег Кусов, в то время сотрудник «Радио Свобода». Итак, первый вопрос. Как может быть защищен журналист на войне?
Виктор Сакирко.
Начнем с того, что журналист на войну,
ну, как в любую другую командировку, едет совершенно осознанно, принимает решение он сам. То есть никакая редакция не может заставить человека, который не хочет этого делать, поехать в зону конфликта. Как правило, в каждой редакции есть целый ряд журналистов, которые специализируются именно, скажем, по военной тематике. Кто-то по культуре, кто-то по спорту. А есть журналисты, которые ездят на войну. Это абсолютно осознанное решение. И каждый журналист, который выезжает в зону боевых действий, он прекрасно понимает, что он рискует своей жизнью. Это часть работы, без которой не обойтись. Написать театральную рецензию нужно пойти на спектакль. Написать о событиях, которые происходят в зоне боевых действий, нужно, соответственно, побывать в зоне боевых действий. Он должен попасть в эту зону конфликта, и это его право выбора остановиться на ближних, дальних подступах или попасть, собственно, в эпизод тех событий, которые происходят, и прекрасно понимая, что там могут убить, ранить, контузить, взять в плен, как это бывало неоднократно и во время чеченских войн. Соответственно, как бы безопасность журналиста, на мой взгляд, это целый комплекс мер. В первую очередь, те меры, которые должна обеспечить редакция. Те же индивидуальные средства защиты, бронежилеты, каски. Это страховка, что очень немаловажно. Комплекс этих мер защиты – это, естественно, работа государственных структур, в первую очередь силовых. Не скажу, что всегда третий пункт государственной поддержки срабатывает. В большей части он зависит от каких-то личных знакомств, связей. Законодательной базы для этого у нас в стране нет. Скажем, западные журналисты, которые работают в зоне вооруженных конфликтов, защищены, и они обеспечены поддержкой той или иной армии или специальных людей, которые для этого снаряжены. А если взять вот события в Хинвале, нам, журналистам, приходилось больше уповать на себя, чем на поддержку этих госструктур. Нельзя сказать, что военные от нас отмахивались, нет, они всячески помогали, но, так скажем, эта поддержка была не на профессиональном уровне. Это была поддержка на уровне человеческих отношений, на уровне каких-то договоренностей. Там не было специалистов от Минобороны, допустим, которые бы непосредственно занимались журналистами.
Виктор Сакирко, спасибо. Илья Абрамонов.
У западных информагентств есть, насколько я знаю, там специальные курсы, где они готовят журналистов специально для освещения. Вот в России, к сожалению, этой практики нет. Безопасность – это исключительно личный фактор, как человек себя ведет, какие у него связи, какие у него те же неформальные контакты среди военных и больше ничего.
Илья Барабанов, New Times, спасибо. Аркадий Бабченко.
Чтобы говорить о безопасности журналиста на войне, на мой взгляд, тут надо определить тогда изначально вообще, что такое журналист на войне, кем он является. Вот я для себя это понимаю так. Освещение войны должно быть объективным. Это если в идеале говорить. То есть журналист не должен принадлежать ни одной из сторон. Потому что, да, самый простейший момент. Ты входишь в зону боевых действий, ты входишь с армией на броне. Если ты входишь с армией на броне, тебя подвезли, тебя взяли с собой, ты уже внутренне как бы становишься обязанным чем-то этим людям. То есть объективности уже быть не может. Я в объективность на войне не верю. Потому что в любом случае ты как-то так или иначе будешь склоняться к точке зрения, к позиции той стороны, с которой ты в данный момент сейчас находишься. Поэтому я всегда старался быть сам по себе. Получается это, честно скажу, получается это редко, но если ты все таки едешь на войну, это твой собственный выбор. Ты делаешь этот выбор, ты должен совершенно четко понимать, что все сопутствующие этому твоему выбору риски, они у тебя присутствуют. Как на войне защититься, я понятия не имею. Лично я использую методы, которые я вынес из своей солдатской жизни. Методы это простые. Не выделяться, не быть самым заметным, постараться смешаться с людьми, быть как все. Вот у меня такой только рецепт.
Максим Мармур, пожалуйста.
Ну, я бы добавил еще, что всякая война, помимо самой войны по себе, помимо театра военных действий, война есть еще так называемая информационная, в которой мы волей-неволей участники, и никуда от этого не деться. И, значит, тут существует, на мой взгляд, две вещи. Первое, как защититься? Поработав в западных информационных агентствах, Виктор правильно говорил о страховках, действительно, все западные журналисты застрахованы. Поскольку речь идет о довольно внушительных суммах, ни одна страховая компания не будет страховать человека неподготовленного. Поэтому все журналисты западных агентств, изданий, газет, журналов, они проходят специальную подготовку. Проходил я ее под Лондоном. Занимает это 7 дней. Все расходы берет на себя, соответственно, агентство, в котором я на тот момент работал. Это было американское агентство новостей Associated Press. И проводят эту подготовку бывшие английские спецназовцы, морские пехотинцы, которые учат тебя, как себя вести, если тебя похитили, если тебя вырвали из автомобиля, одели мешок на голову, куда-то повели. То есть моделируются совершенно реальные ситуации со стрельбой, со взрывами. Учат проходить блокпосты, потому что журналисты иностранных агентств, они работают в разных странах, и модель поведения в Ираке, в Афганистане, где-то еще, она может достаточно сильно различаться. Первое, чего не умеют наши журналисты, это оказывать первую медицинскую помощь. Что сделать с человеком, которому оторвало руку-ногу, у которого проникающее ранение, который жевал на ходу бутерброд, подорвался на мине? Как транспортировать раненых, как перевязывать, как все реально, совершенно с брызжащей кровью, с неделю там всех учат. После этого только агентство имеет право отправить человека в зону боевых действий. Участник или очевидец. Если ты работаешь в Ираке, ты прикреплен к какому-то там американскому, неважно, английскому подразделению. Ты находишься в той же казарме, где живет это подразделение. Единственное твое отличие от них, то, что у тебя вместо там М-16 камера, спутниковый телефон и ноутбук. У тебя есть какой-то свой закуток, где тебе американские военные обеспечили доступом в интернет, связью. Но ежели они куда-то выезжают на рейд, ты совершенно рядовой участник событий. Ты также с ними в броне, на броне. Вот, если они под обстрелом, ты с ними под обстрелом. Если ты можешь в этот момент снимать, работать, то ты снимаешь, работаешь. Если никакой возможности голову высунуть и подняться нет, точно так же лежишь вместе с ними. Ты работаешь себе и работаешь, раненые, убитые, стрельба. И... Но ежели что-то вдруг начинает происходить не так, и про тебя вспомнили, тебя незамедлительно положат лицом в асфальт и не дадут делать ничего. Все-таки человека, прежде чем отправить в зону боевых действий, его надо научить, застраховать, экипировать. Не купить просто бронежилет. Бронежилет, поскольку это индивидуальное средство защиты, он должен быть твой. Он должен быть сшит по твоим меркам. И принадлежит исключительно тебе. Вот так.
Максим Мармур, Олег Кусов.
Я считаю, что журналист никак не может себя защитить на любой войне. Я, правда, был не на всех войнах, но на некоторых удалось побывать, пришлось. Ты настолько зависишь от случая, от стечения обстоятельств, от настроения тех людей, которые с оружием около тебя. Ты настолько зависишь от чем-то от общей ситуации. И пример Андрея Бабицкого вот лично меня в этом убедил. Когда он собрался идти в Грозный, пылающий под бомбежкой, мы вот в гостинице «Аса» Назранская собрались вечером и спрашиваем: «Андрей, как же ты обратно-то будешь выходить? У тебя есть какие-то планы, какие-то навыки, способы?» Ну, Андрей мужественный человек. Что он нам мог сказать? Он только улыбнулся и сказал, что меня Бог возьмет за шкирку и перенесет сюда, через все эти артиллерийские все эти позиции. Конечно, навыки очень полезно знать о том, о чем говорил Максим, это бесценные знания. По моему опыту, они мне не пригодились никак, к счастью, хотя я смог побывать в подвале. Ну, не в чеченском, а у полковника Хрулева на блокпосту «Кавказ», нынешний командующий 58-й армией во Владикавказе, который хватал всех подряд, тех, кто ему не понравился, бросал в этот подвал. Там сидели чеченцы-боевики, там сидели и военные, кстати, которые солярку воровали, а он их поймал за этим делом.
И журналисты заодно.
И журналисты. Ну, я по опыту знаю, что опасности можно ждать не только от чеченского боевика, но и от федерального военного. Вот, к примеру, я вполне безобидной обстановке, не в Чечне, а в Ингушетии, добирался от границы до Владикавказа, да, Черноигорской. По пути захватил с собой коллегу Максима, уникального фоторепортера, да и непокойного, к сожалению, Эдуарда Исмаилова, который тоже прошел все эти войны. Он сюда фотоаппарат с собой, он даже спит с фотоаппаратом, он даже там бегает с фотоаппаратом. Естественно, мою машину тоже сел с фотоаппаратом и фотографировал все подряд, пока мы ехали по Ингушетии. И на мое несчастье, к нам навстречу попалась бронеколонна российских войск, которая ехала вот на какое-то спецзадание. Им многое не нравилось, в том числе и фотоаппарат Эдуарда Исмаилова из моей машины. Им очень не понравился. Кто-то там даже попытался завести курок, может быть, даже остановить этого фотографа. Я потом его спрашиваю: Эдуард, ты вообще соображаешь, что ты делаешь? Эти люди в данной ситуации, они находятся в таком психологическом состоянии, что они способны на все. Он сказал: понимаешь, у меня есть предчувствие, что я знаю, когда они стреляют, когда они просто пугают, а в данном случае они просто пугали. Так много зависит от случая, так много зависит от везения, от удачи. Но это не отменяет правила: на Бога надейся, а сам не плашай.
Олег Кусов, Виктор Сайкерком.
Вот Аркадий говорил, у него принцип смешаться с толпой, не выделяться. У каждого есть какие-то свои уже годами отработанные правила поведения. Тот же Олег Кусов, которого я встретил в начале Второй Чеченской войны в Махачкале, он был как рыба в воде, точно так же, как вот, ну, любой из нас. Когда едет в командировку, он знает, что конечная цель – это подготовить хороший объективный материал. Человек, который едет, мы, да, те, которые работаем в зоне боевых действий, мы знаем, как там вертеться. И Максим рассказывал о тех курсах, которые проходят для западных журналистов. Подготовка, она крайне необходима, потому что даже вот опыт есть. Скажем, вот Аркадий Бабченко, он в свое время прошел через Чечню, он Чечню впитал. Я когда прочитал первый рассказ Аркадия, я подумал, это ремарк. То есть человек это знал изнутри. Он знал это из солдатского, пардон, сортира, из той гранаты, которая там прилетела ему под ноги. Да? У него есть опыт. И, в принципе, вот народ, который работает, ну, большей частью, опыт какой-то есть. То есть, ну, правда, приобретаем его с годами. Там, у меня это началось еще, когда я работал репортером в Афганистане. Кто-то позже, кто-то раньше. Но у каждого есть вот, ну, человек, который не знает войны, он до нее и не доберется. Потому что еще нужно знать, как туда нужно попасть. Практика, да, она как бы необходима. Какие-то занятия, какое-то обучение. Вид крови даже нужно воспринимать, там и перевязывать. Потому что когда в прошлом году был этот бой, когда мы попали в засаду, когда ранили ребят, я знал, что делать.
Журналист на войне. Запись 2009 года сделана в годовщину конфликта Грузия-Южная Осетия и вторжения России в Грузию.
Что показывает и что скрывает журналист на войне? Приходилось ли вам сталкиваться со случаями цензуры? Или есть моменты, когда включается моральная самоцензура, и вы считаете, что чего-то вы не можете рассказать публике? Давайте, может быть, Илья Барабанов.
Журналист, он все-таки не может быть до конца объективным, находясь в зоне боевого конфликта, потому что все-таки мы войну видим только с одной стороны, с той линии фронта, где мы находимся. О чем писать, о чем не писать, это, конечно, личный выбор каждого. Я думаю, что сам журналист определяет, что из того, что он видел, стоит давать в материал, что не стоит. Вот там каких-то случаев цензуры, с таким я никогда, слава богу, не сталкивался. Мы поступили в те дни очень просто. Мы старались каждый наш номер давать аккуратно 4 заметки с каждой линии фронта. У нас работало 4 автора. Один в Осетии, второй в Абхазии, третий в Горе, четвертый на линии Поти-Синаки. Мы давали 4 репортажа с 4 сторон. На мой взгляд, только таким образом можно добиться какой-то более-менее объективности, представив все возможные и невозможные точки зрения. А чтобы один человек написал такой материал, который бы ни у кого не возникло претензий, в том смысле, что вот именно он был бы объективным, абсолютно честным, такое вряд ли возможно.
Илья Барабанов, Аркадий Бабченко.
Что касается пропаганды информационной войны, я для себя определил так: это не мое дело. Мое дело на войну ездить и про войну писать. Все, задачу я себе определил такую. Участник или свидетель, участник или очевидец, но это уже вопрос личный. Что для тебя важнее, что ты больше хочешь? Сделать шикарный кадр или помочь человеку? Что касается того, о чем писать или о чем не писать, этот момент я могу сказать только исключительно с моральной точки зрения. Я очень негативно отношусь к чернухе, которая выплескивается в СМИ после войны. Я очень негативно отношусь к показам по телевидению тел погибших в неприглядном виде. И на этой войне, да, я действительно стал перед выбором. Был момент, когда мы поехали к батальону миротворцев в Верхнем городке, и там на повороте двое стенских ополченцев жгли труп погибшего грузинского солдата. Они его жгли не от ненависти, не по каким-то там варварским обычаям. Просто жара, тела разлагаются, запах уже пошел. С ними надо что-то делать. Снимать это или не снимать? Ну, в конце концов, я решил фотографировать все, что я вижу. Я сделал эти фотографии, я их вывесил в открытом доступе. Я сделал это сознательно. Если уже говорить о войне, то говорить о войне все. Хотите знать про войну? Вот, знаете. Я видел вот это, вот то, что я видел, я вам пересказываю. Писал я точно так же, я решил, что буду писать абсолютно все. Безусловно, я старался отстраниться от каких-то оценочных суждений. Просто вот как Акын. Что вижу, то и пою.
Аркадий Бабченко, спасибо. Но мне кажется, самое время передать слово Максиму Мармуру, потому что для фотографа это очень сложный вопрос. Что скрывать и что показывать?
Нет, вопрос на самом деле очень простой, потому что ты сам для себя, во-первых, должен решить, что ты делаешь. Фотографии как фотографии или иллюстрации к учебнику судебно-медицинской экспертизы. Как только ты это для себя решил, жить самому с собой становится проще.
Ваш выбор не фотографии к учебнику судебной медицины?
Абсолютно нет, конечно нет. Во-вторых, фотограф, он всегда очевидец. Потому что достаточно сложно снимать то, чего ты не видел. И в-третьих, ну, мне кажется, все-таки с камерой на войне работать немножко сложнее, чем с ручкой и блокнотом. Во-первых, потому что ты представляешь большую опасность для людей, которых ты снимаешь. Все в тебе видят, там, я не знаю, врага, шпиона. Вдруг ты снял что-то не то, то, что они делают. А вдруг ты снял то, чего вообще нельзя было на их взгляд снимать, да? Поэтому всегда вот эта вот грань, которую ты стараешься не перейти, если ты ее переходишь, то ты стараешься сделать так, чтобы это было для них незаметно. Или наоборот, находишь какие-то нужные слова, которые являются в твоей голове сами. То ли ты как-то договариваешься, либо просто орешь матом. Как у меня это было в Центрове, когда хоронили президента Кадырова, когда я прошел все эти блокпосты. И уже вот выносят, идет похоронная процессия, и тут ко мне подходит человек с автоматом, бьет по камере, говорит, не снимай. Ну, там у меня были только идиоматические выражения, которые он почему-то сразу понял. Взял мою тяжеленную сумку себе на плечо, проходными путями там принялся мне помогать. Я оказался впереди процессии, он мне подсказывал какие-то точки и, в общем, с какой-то цензурой я тоже не сталкивался. Может быть, потому что я работал в последнее время в основном на иностранное агентство, и там этого нет совсем. Как-то в этом плане мне было, конечно, немножко легче, хотя для российской армии я был все время иностранным шпионом. И возвращаясь в плане информационной войны, мы все равно участники, хотим мы того или нет. То вот имея опыт работы с иностранными армиями, с иностранными пресс-службами, я понимаю, как это должно быть.
Максим Мармур, Виктор Сакирко, пожалуйста.
Я бы, знаете, сделал маленький такой исторический экскурс. Когда освещалась журналистами Первая Чеченская война, симпатии журналистов были большей частью на стороне боевиков. Скорее, это было не из-за того, что журналисты как-то по-особому располагались к чеченцам. Скорее всего, это было связано в первую очередь с позицией российского политического военного руководства. Ну, достаточно заявлений Ельцина, слов великого могучего министра обороны тогдашнего Павла Грачева. Одна из легендарных фраз «Мальчики умирали с улыбкой на устах». Это после январского штурма Грозного. Ну, предшествующая фраза, что нам достаточно 2 часа, чтобы одним парашютно-десантным полком взять Грозный. Ну, понятно, чем это все обернулось. И тон публикации, который был в российской печати, он был явно не в пользу российских силовых структур.
Простите, это связано с тем, что со стороны боевиков они были всегда рады журналистам.
Вот я как раз хотел
продолжить. В российской армии было видеть тебя не хотели.
Работать тогда было легко и просто, достаточно было добраться до Грозного, подойти на рынок, попросить, чтобы тебя провели к боевикам, сказать, что ты российский журналист, тебя проводили к боевикам, на следующее утро ты садился на Ниву и уезжал в горы. Да, попадал под обстрел российской артиллерии, под удары авиации, но журналисты предпочитали работать именно с боевиками, потому что с ними было легче работать, и, соответственно, идеология присутствовал, мы же начали разговор, идеологист или журналист на войне, пропагандист ли он. Вторая чеченская кампания, она была абсолютно противоположной. Там изменилась ситуация, период между двумя чеченскими войнами, он ознаменовался убийствами, захватами пленных, в том числе и журналистов. И вторая война была противоположной. Первой уже сработала идеологическая машина. там начал работать аппарат Естребжемского, который выдавал аккредитацию, уже работало некое подобие пресс-центра, это уже были поездки, какая-то помощь, и, соответственно, как бы тон публикации изменился. Аркадий говорил, если ты с кем-то едешь на броне, соответственно, ты невольно воспринимаешь их как своих защитников, тон симпатий склоняется именно к ним. Когда мы работали в Южной Осетии, задача была не думать о диалоге, а как можно скорее передать репортаж. Репортаж подразумевает под собой освещение событий, происходящих на твоих глазах. Возможности анализировать в такой ситуации нет. У меня был такой эпизод, я его описал, когда мы попали в засаду, колонна, которую возглавлял генерал Хрулев, шла там в Схенвал брать железнодорожный вокзал. И
тот
вот
самый
группа...
генерал Хрулев, кстати, бросал подвал.
Да, который при тебе еще был полковником. И когда мы попали в засаду, начался обстрел, и все спрыгнули с брони, а я остался, чтобы обстрел пройдет, и колонна пойдет дальше. И в этот момент я увидел, что в меня с расстояния 5 метров целится грузинка. Я помахал ей рукой, крикнул, что я журналист, она опустила автомат, и ее убили. С соседнего БМП солдат ее прям очередью срезал пополам. Я безумно благодарен этой женщине. Был бы мужчина, мужчина бы, наверное, не смог этого оценить, несмотря на то, что у меня была абсолютно не похожа на военную форму одежда. И спустя какое-то время в ЖЖ меня назвали убийцей. В тот момент я подумал, может быть, не стоило писать об этом эпизоде, о этой погибшей девушке, которая, я не знаю, она не то что спасла мне жизнь, она не выстрелила. Вот был тот, который не стрелял. Это вот та, которая не стреляла.
Виктор Сагирко, спасибо. Олег Кусов.
Я считаю, что быть объективным на войне невозможно. Это тоже зависит от множества факторов. Во-первых, мы многое не знаем, многое мы не понимаем и видим то, что перед нами располагается. Во-вторых, быть объективным с чьей точки зрения? С точки зрения осетина, грузина, для русского солдата, который приехал из Иркутска и вообще не понимает, что он здесь делает, за кого он воюет. Нет, там, конечно, была идеологическая работа, велась с ним, но где-то все-таки они в чем-то немного не понимали, эти русские ребята. В том числе и интересы южных и северных осетин, они тоже различны.
Мы должны напомнить, что Олег Кусов из Владикавказа.
И по-разному относится, кстати, к проблеме российско-грузинских отношений и северной, и южной осетины. Быть объективным невозможно, но к этому надо стремиться. Вот такая должна быть логика. И тогда что-то может быть и такое получится. Говорят, что вот нам нужно быть осторожным, потому что каждое наше слово и каждый наш снимок может страшнее пули быть. Но как это понять? Куда летит твое слово? Мы это не можем понять. Мы только можем чем-то надеяться, что оно будет во благо, а не во вред. Нам нужно писать и говорить, и снимать то, что мы видим, рассказывать обо всем этом. Но, думая или не думая о последствиях, трудно сказать. Здесь вот мы перед такой стенкой находимся, что мне кажется, что вот все это уже потом эхом отзывается. Но стремиться к этому надо.
Вот есть что-то, что вы лично никогда не расскажете нашим радиослушателям из того, что вы видели своими глазами на войне?
Только из соображений нравственных, стыда. Мне было очень стыдно много раз, но однажды особенно, когда мы... Несколько здоровых, сытых журналистов, приехавших из Владикавказа на ту же чечено-ингурскую границу, интервьюировали русских бабушек, которые вышли из Грозного, без ничего. У них даже платка носового не осталось. Они не ели 2 дня. Они были настолько ошарашены, настолько перед ними вот жизнь оборвалась их полностью. А мы, пообедав во Владикавказе, передав материалы, так машинально, так схематично, ну давайте, давайте, рассказывайте, быстрее, быстрее, потом мы спешим, нам нужно материал передавать. Вот очень стыдно после этого было. В то же время сделать-то ничего не можешь. Как быть?
Олег Кусов, спасибо. Максим Марбов.
С другой стороны, были ситуации, когда мы сами оказывались в положении тех же, в общем-то, бабушек, когда и по 3 дня не емши, и не спамши, и в окопе точно так же, и на броне где-то, и не высунуться из подвала были ситуации по 2, по 3 дня. Поэтому, ну, были вещи, за которые, в общем, и не стыдно. Поэтому было все, это война, и я единственное, вот что хотел бы добавить, чтобы внести некую вот объективность.
Максим Марму, спасибо. Аркадий Бабченко.
Действительно, когда ты пишешь или снимаешь, ты же понятия не имеешь, как в дальнейшем все это отразится. Я решил снимать с лицами, я снимал с лицами, и на тех же самых грузинских форумах я читал благодарности за то, что спасибо, я опознала своего сына.
Аркадий Бабченко, журналист, который отправляется работать на войну, что его заставляет это делать?
Наша задача – дать всю возможную информацию. Если есть возможность дать информацию со стороны боевиков, то почему бы и нет? А во-вторых, мы все-таки, наверное, должны разделять, что журналисты работают, во-первых, для своих читателей, и в крайнем случае можем как-то говорить о том, что журналисты отстаивают интересы своей страны, но страну и государство надо разделять. Это государство, которое ведет войну, которое устами генерала Грачева говорит о том, что мальчики умирали с улыбками. Ну, а почему я должен защищать интересы этого государства, этого человека, если у нас с ним принципиальные разногласия в понимании того, как надо себя вести, что хорошо, что плохо? Я совсем не обязан этого делать.
Илья Браван, спасибо. Аркадий Бабченко?
Да нет, вопрос, на самом деле, вопрос только случая. Куда попал, про тех и пишешь, в общем-то, да? Вот к боевикам есть возможность попасть. Естественно, ты будешь писать про боевиков, естественно, ты с ними разговариваешь, естественно, их образ жизни, их образ мышления, безусловно, наложит отпечаток на твой материал, однозначно. Если описывать другую сторону, ребят, ну выпустите меня в российскую армию, я буду писать про российскую армию. Это вообще не вопрос. Но российская армия сейчас в районах боевых действий абсолютно закрытая структура. Невозможно попасть, невозможно к ним присоединиться, с кем-то поговорить, что-то делать. Ну, практически невозможно.
А если говорить о вашей личной мотивации отправиться на войну, то какова она?
Из трех войн, которые у меня есть, я две прошел солдатом, одну по призыву, вторую по контракту, и вот только третью войну я прошел журналистом. Я вот по себе смотрю, что после трех войн у меня в голове происходят довольно значительные изменения. Я все больше чувствую, что я становлюсь тем, что называется «человек-война». Для меня жизнь вообще все больше превращается в войну. Здесь, в Москве, я не живу, я здесь нахожусь в таком периоде полусна между войнами. Живу я только на войне. Целей у меня вообще никаких нету. Я езжу на войну для себя, потому что это моя жизнь. Так сложилось.
Виктор Сайкерко.
Да. Ну, Аркадий, конечно, прав. Еще в начале разговора я говорил, что есть журналисты, которые пишут о спорте, есть журналисты, которые пишут о театре, о политике, о культуре, о чем угодно. Есть журналисты, которые пишут о войне, они в теме. Это действительно затягивает, это привлекает. Самое главное, что ты знаешь, о чем пишешь. Война, она для журналистов складывается по-разному, и каждый пытается найти какие-то пути проникновения.
«Журналист на войне. Архив 2009 года. Запись сделана в годовщину конфликта Грузия-Южная Осетия и вторжения России в Грузию».
Панайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.